Как Сенька вертел головой. Ух, как же его тошнило от ерохи, от гнилого подвального запаха, от темнотищи, от приглушенных звуков, что доносились из-за запертых дверей квартир. Ночь полночи, а подземные жители все собачились промеж собой, или дрались, или пели дурными голосами, или плакали. Но чем дальше уходил Сенька по сырым коридорам в ерохинское чрево, тем делалось тише, будто сама земля гасила и поглощала шум человеческой жизни жестянки, а по-научному сказать — экзистенции. И тут накатили на скорика воспоминания во сто крат хуже подвальной вонищи и пьяного ору. Вот здесь на Сеньку сзади бросился неведомый душегуб, драл волосы и ломал шею. Рука сама потянулась совершить крестное знамение, а за той дверью проживало семейство Синюхиных. Вдруг померещилось, что они, пялятся из тьмы багровыми ямками вырезанных глаз. Еще пара поворотов, и колонная зала. Будь она неладна, из-за нее все напасти. Тут вот валялся мертвый Михейка. Сейчас, как шагнет из черноты, растопыря пальцы. «А, — скажет Скорик, — падла, — давно тебя поджидаю. Через тебя ведь смерть принял». Сенька скорее, скорее шмыгнул подальше от нехорошего места, на всякий случай косясь назад и держа наготове пальцы щепотью, перекреститься, если привидится какая фантасмагория. Лучше бы перед собой смотрел. Налетел на что-то, но не на колонну, потому что потолочная опора, она твердая, кирпичная, а это, на что он налетел, было упругое и ухватило Сеньку двумя руками за горло, да как зашипит. «Явился? Ну, где ваш жидовский клад?» «Упырь! Здесь уже! В темноте поджидал!» Скорик от испуга только замычал. «Ах, ты ж не мой!» Выдохнул в самое лицо страшный человек и горло отпустил. «Ну, давай, веди!» И в самом деле один пришел. Не захотел таки с товарищами богатством делиться. Вот она, жадность! Еще малость погуков и помычав, Сенька повел доильщика в угол за последнюю колонну. Вынул камни, махнул рукой «Айда за мной!» и полез в дыру первым. Нарочно шел помедленней, хотя упырь зажег лампу, и можно было бы до сокровищницы добраться в 5 минут. Только куда торопиться-то? Ведь придется с этим монстром, а проще говоря, чудищем, целых 15 минут наедине миловаться, пока смерть своих чудищ не доставит, князя с очком. Ну, что тогда начнется? Об этом лучше было пока не задумываться. Однако, как ни тянул Сенька, как ни конетелил, а все ж таки вывел лаз к выложенной белым камнем горловине. Отсюда 3 шажка, а там и заветная комора.
«Гы-гы-гы!»
— показал Скорик на куче серебряных заготовок. Упырь отпихнул его, ринулся вперед, зарыскал туда-сюда по подземелью, высоко подняв лампу. По стенам и сводчатому потолку запрыгали тени. У заваленной битым кирпичом и камнями двери доищик остановился.
«Туда, что ли?»
Сенька все жался у входа. Была у него мысль, не дернуть ли обратно. Да что толку? Налетишь на князя, который, наверное, уже движет сюда подземным ходом.
«Где клад-то?»
— подступился к Скорику монстр.
«А? Клад, понимаешь? Серебро где?»
«Бу-бу!»
— ответил мальчик Мотя и затряс головой, замахал руками. Чтобы потянуть время, произнес целую речь на психическом языке.
«Утавил га-га хлепи ярды бурды гу-гулюмба, сюрдык-дурдык, йо-го, яшмили бунду, карманда, сикызвыкыш шимпо-по, дуру-буру, го-го-пля-ля!»
Упырь послушал-послушал, да как схватит полоумного за плечи и давай трясти,
«Где серебро?» — орет. «Тут мусор один, долом железный. Надули? Я тебе писатого лапшой настругаю».
У Сеньки голова вперед-назад мотается. «Нехорошо, Сеньки. Вот уж никогда не думал, что будет с таким нетерпением князя ждать. Где они там, уснули, что ли, в подземном ходе? Или уже открыть упырю пропрутья?» И раз Петрович сказал, если сильно запахнет жареным, мальчик Мотя может обрести дар речи.
Куда уж жареней, прям искры из глаз.
Открыл Сенька рот, чтобы не по-безумному, а по-понятному заговорить, но тут вдруг упырь его трясти перестал, дернулся, навострил уши. Никак услыхал что-то. Через малое время Скорик тоже услышал шаги, голоса. Дельщик пнул ногой лампу, что стояла на полу. Та упала, погасла. Стало темным-темно. Однако ненадолго.
«Все молчишь-то?»
Глухо донеслось из узкого прохода, и сразу оттуда же, качаясь, выизмеился узкий яркий луч, зашарил по своду, по стенам. Застывших упыря и Сеньку пока что не зацеплял. Вошли трое. Первый в длиннополом сюртуке держал в руке электрический фонарь. Второй — была женщина. Говорил третий, вступивший в комору последним.
— Ну, молчи, молчи, — горько сказал князь. — Променяла меня на черномордого и молчишь. Стерва ты бесстыжая, а не смерть!
Черкнула спичка. Это первый из вошедших зажег керосиновую лампу. В помещении стало светло.
«Опля!»
— воскликнул валет, быстро поставил лампу на пол, а фонарь погасил и сунул в карман.
«Какая встреча!» «Упырь!»
— выкрикнул князь.
«Ты!»
А доильщик ничего им не сказал, только шепнул на ухо Сеньке.
«Ну, хитрые вы жидяры поганые! Прощайся с жизнью, сучонок!»
Но и князь, похоже, решил, что его подсекли. Повернулся к смерти.
«Гниди этому продала меня, сука!»
Замахнулся на нее кулаком,
а в кулаке-то кастет.
Смерть не отшатнулась, не попятилась, только улыбнулась. Зато Скорик от страха завопил.
«Ничего себе операция! Сейчас их обоих порешат, и вся недолга!» «Погоди-ка, князь!»
— сказал Очко, вертя головой.
«Это не подсека. Он тут один, малец не в счет».
Валет пружинистой походкой прошелся по подвалу, быстро бормоча при этом.
«Что-то не то, что-то не то. И серебра никакого нет». Вдруг повернулся к доильщику. «Месье Упырь, вы ведь тут не из-за нас, иначе не пришли бы один, верно?»
«Само собой»,
— настороженно ответил тот, выпустил Скорика и сунул обе руки в карманы.
«Ой, мамочки, как начнет палить прямо через портки!»
«А из-за чего?» — блеснул стеклышками Очко.
«Не из-за некого ли клада?»
Глаза Упыря проворно перемещались с одного противника на другого.
«Ну?» «Ну, стало быть, да. А кто сыпанул наводку?»
Валет остановился, подал князю знак. «Погоди, мол, ничего не делай.
Часом не кавказец по имени Казбек?»
«Нет», — сдвинул жидкие брови Упырь, — «старый жид насыпал и провожатого дал вон энтова жиденка».
Однако защелкал пальцами, потер лоб.
«Так, так, так, что означает сей казус? Открылась бездна, звезд полна».
«Что ты удумала?»
— накинулся князь на смерть, но руку с кастетом опустил.
«Зачем нас тут свела?»
«Погоди ты, не булькай!»
— снова остановил его валет. «Она ничего не скажет». И кивнул на Сеньку.
«Пощупаем лучше крестопродавца».
Тот втянул голову в плечи.
«Уже кричать проклад или еще погодить?»
Упырь дернул подбородком.
«Он малохольный, только мычит. А насчет языком молоть ничего не разберешь».
«Не похоже, чтоб совсем уж малохольный».
Очко не спеша двинулся к Скорику.
«Ну-ка,
дворянин Иерусалимский, поговори со мной, а я послушаю.
Сенька от него бешеного шарахнулся.
Валет на это засмеялся. Куда так проворно, жидовка молодая?
И в самом деле некуда. Через каких-нибудь 3 шага Скорик уперся спиной в стенку.
Очко вынул фонарь, посветил ему в лицо. И вдруг засмеялся.
Волосы-то, похоже, поддельные.
И дерг у Сеньки с головы парик. Рыжие патлы вместе с ермолкой на сторону сползли.
Князь, погляди-ка, кто тут у нас. О, сколько нам открытий чудных!
А, лярва! — взвыл князь. Так это ты со своим сопливым полюбовником все устроила? Ну, Скорик, глистеныш, конец тебе!
Вот теперь в самый раз будет, — сообразил Сенька. Если дальше жарить, одни головешки от него останутся.
Не убивайте! — закричал он, что было мочи. Без меня вам клад не найти!
Валет повис на плечах у князя. Постой, успеется! Но вместо князя на бедного Сеньку налетел упырь.
«Так ты ряженый!»
И шмяк кулаком в ухо. Хорошо, что сбившийся парик смягчил, а то бы дух вон. Но все же Скорика швырнуло в сторону. Прежде чем дальше бить станут, он показал на ближайшую груду.
«Да вон же оно, серебро, глядите!»
Таильщик посмотрел, куда указывал палец. Взял один прут, повертел в руках. Тут и очко подошел тоже. Подобрал палку, поскреб ножом. Сверкнуло белым матовым. И упырь охнул.
«Серебро! Сука, буду серебро!»
Тоже вынул перо, попробовал один прут, другой, третий.
«Да тут пуды!»
Князь и очко, позабыв о Сеньке, тоже загрохотали металлом. Скорик по стеночке подобрался поближе к смерти. Шепнул.
«Дуем отсюда!»
Она тоже шепотом. «Нельзя!»
«Ты что? Они сейчас очухаются и кончат меня!»
«А смерть? Ни в какую!» Эраст Петрович не велел. «Бросить, что ли, ее здесь, раз она такая упрямая?» — заколебался Сенька. «Может, и бросил бы. Хотя, конечно, вряд ли. Но тут, легок на помине, появился господин Неймлис. Видно, крались через горловину на цыпочках, потому что шагов слышно не было. Просто один за другим в комору быстро вошли 3. Эраст Петрович, пристав Солнцев и Будошник. Инженер держал фонарь, который, впрочем, сразу загасил, и без того светло было. У пристава в каждой руке было по револьверу, а Будошник просто выставил вперед кулачище.
«Руки в небо!» — лихо крикнул пристав. «Уложу на месте!»
Господин Неймлис встал слева от него, городовой справа. Оба фартовых и доильщик застыли. Первым бросил прут упырь, медленно повернулся и поднял руки. Князь и очко сделали то же.
«Вот паиньки!» — весело воскликнул полковник. «Все здесь, голубчики! Дорогие мои ненаглядные! И вы, мадемуазель, какая встреча! Я вас предупреждал, пощепетильней со знакомствами. Теперь пеняйте на себя».
Он коротко взглянул на Эраста Петровича и Будошника.
«Доставайте револьверы, что же вы? Эта публика шустрая, всего можно ожидать».
«Я сегодня без огнестрельного оружия», — спокойно ответил инженер. «Оно не понадобится».
Городовой же прогудел. «А мне ни к чему. Я, если надо, и кулаком вчистую уложу».
«Не дурак оказался пристав-то», — подумал Сенька. «Знал, какого помощника с собой взять.
Сударыня, и ты, Сеня, встаньте позади меня», — сказал Эраст Петрович, не допускавшим возражения голосом.
Скорик-то, по правде говоря, и не думал возражать. Вмиг забежал инженеру за спину и встал у самого выхода. Однако и строптивая смерть спорить не осмелилась, присоединилась к Сеньке.
«Иннокентий Романович, позвольте мне произнести небольшую речь», — обратился к приставу господин Неймлис. «Я должен объяснить по присутствующим истинный смысл этого собрания».
«Истинный смысл?» — удивился Солнцев.
«Но он очевиден. Арестовать этих мерзавцев. Единственное, что мне хотелось бы знать,
Как вам удалось их сюда заманить? И что это за живописная фигура?» Последнее было сказано про Сеньку, который на всякий случай отступил подальше в горловину. «Это мой ассистент», — объяснил Раст Петрович. «Но моя речь будет не о нем». Он откашлялся и заговорил громче, чтобы было слышно всем. «Господа, у меня очень мало времени. Я собрал вас, чтобы покончить все разом. Завтра, да, собственно, уже нынче, я покидаю пределы города и должен этой ночью завершить свои московские дела». Пристав встревоженно перебил его. «Покидаете? Но по дороге сюда вы говорили мне про то, как мы вместе истребим всю нечисть и про то, какие это откроет передо мной служебные горизонты. Для меня существуют вещи поинтереснее вашей карьеры», — отрезал инженер. «Например, спорт». «Какой к черту спорт?» Полковник так удивился, что перевел взгляд с арестантов на Эраста Петровича. Рука очка немедленно скользнула в рукав, но Будышник в два прыжка выскочил вперед и занес пудовую ручищу. «Пришибу!» Валет немедленно выставил вперед пустые ладони. «Еще раз перебьете меня, и я отберу ваши кольты!» — сердито прикрикнул господин Неймлис на пристава. «В ваших руках от них все равно мало проку!» Оглянуться на него снова Солнцев не решился, потому просто кивнул: «Хорошо, хорошо, молчу». Показав всем, кто в курятнике петух, а именно так расценил Сенька поведение инженера, Эраст Петрович заговорил, обращаясь к арестованным. «Итак, господа, я решил собрать вас здесь по двум причинам. Первая состоит в том, что все вы являетесь подозреваемыми в деле о хитровских убийствах. Теперь я уже знаю, кто преступник, но все же коротко поясню, чем навлек на себя подозрение каждый из вас. Князь знал о существовании клада, это раз. Разыскивал его, это два. К тому же в последние месяцы из обычного налетчика превратился в беспощадного убийцу, это три. Вы, господин Очко, также знали о кладе, это раз. Чудовищно жестокий, это два. Наконец, ведете двойную игру за спиной своего покровителя. Ни во что его не ставите, крадете с его стола и спите в его постели, это три».
«Что?» — взревел князь, повернувшись к своему подручному. «Чего это он про постель?»
Валет лишь улыбнулся, но такой улыбкой, что у Сеньки вся кожа запупырилась. А господин Неймлис уже обратился к Упырю. «Вам, господин доильщик, не давал покоя карьерный взлет князя. Как стервятник, крадущий чужую добычу, вы все норовите выхватить кусок у удачливого соперника. Хабар, воровскую славу, женщину — это раз. Вы тоже не останавливаетесь перед убийствами, но прибегаете к этому к крайнему средству, лишь приняв все меры предосторожности, как и хитровский кладоискатель, отличающийся маниакальной предусмотрительностью. Это два».
«Женщину?»
— перебил князь, напряженно вслушивавшийся в эту обвинительную речь.
«Какую женщину?» «Смерть! О чем это он? Не ж ты и упырь к тебе лапы тянул!»
Сенька глянул на смерть и увидел, что она бледна, как смерть. Нет, лучше сказать, как снег или как полотно, а то непонятно получается. Однако усмехнулась. «И он, и твой дружок Очко. Все вы друг друга стоите, пауки!» Не опуская поднятых рук, князь развернулся и двинул Валета в висок, но тот, похоже, был наготове, проворно отскочил, выхватил из рукава нож. Упырь тоже сунул руку в карман.
«Стоять!» — заорал пристав. «Положу на месте всех троих!»
Те застыли, испепеляя взглядами друг друга. Очко ножа не убрал, Упырь руки из кармана не вынул. У князя же на пальцах сжатого кулака посверкивали стальные кольца кастета. «Немедленно уберите оружие», — приказал инженер. «И вас, Иннокентий Романович, это тоже касается. Еще выпалите невзначай. К тому же у нас тут не казаки-разбойники и не полицейские воры, а совсем другая игра, в которой все на равных».
«Что?» — опешил полковник.
«А то! Вы тоже были для меня одним из подозреваемых. Интересуетесь резонами? Извольте. Вы столь же беспощадны и жестоки, как остальные приглашенные. Ради своего честолюбия не остановитесь ни перед какой низостью, даже перед убийством. Свидетельством тому ваш послужной список, отлично мне известный. Шум на всю Москву о новоявленном потрошителе с хитровки вам выгоден. Недаром вы так привечаете газетных репортеров. Сначала самому создать пугало, наводящее трепет на публику, а потом героически одолеть творение собственных рук. Вот ваша метода. Именно так вы и поступили год назад с пресловутыми хамовническими грабителями. Этой шайкой вы сами и руководили через вашего агента.
«Чушь! Домыслы!» — крикнул пристав. «У вас нет доказательств! Вас в это время вообще в Москве не было!»
«Но не забывайте, у меня в Москве много старых друзей, в том числе и с полиции. Не все они так слепы, как ваше начальство. Впрочем, это сейчас к делу не относится. Я лишь хочу сказать, что провокация с кровавым исходом для вас не внове. Вы расчетливы и холодны, поэтому вашу африканскую страсть к избраннице князя я не верю. Эта дама была вам нужна как источник информации».
«Как? И это тоже?» — простонал князь с такой мукой, что Сеньке даже стало его жалко. «Шалава ты распоследняя! Всех своим подолом загребла! Даже псом поганым не побрезговала!»
А смерть лишь рассмеялась шелестящим, почти беззвучным смехом. «Сударыня!» — коротко оглянулся на нее Ирас Петрович. «Я требую, чтобы вы немедленно удалились. Сеня, уведи ее!» «Правильный момент», — выбрал умный инженер. «Так всем остальным голову заморочил, что не до смерти им стало, и тем более не до какого-то Сеньки». Два раза просить Скорик не пришлось. Он взял смерть за руку и потянул горловину. Ясно было, что затеянный господином Неймлисом стык добром не кончится. Любопытно, конечно, было бы посмотреть до конца, но откуда-нибудь с третьего яруса, в театральный бинокль. А оказаться на сцене, когда тут всех валить начнут, премного благодарны, как-нибудь в другой раз. К примеру, после среды во вторник. Шашка два смерть сделала, не больше. А потом уперлась, не сдвинешь. Когда же Сенька попробовал ее за бока тащить, еще локтем под ложечку двинула. Очень больно. Скорик за живот схватился, ртом воздух хватал, а сам в это время из-за смертиного плеча выглядывал, только успевал головой вертеть. Интересно все-таки. Видел, как пристав попятился к стене и наставил один револьвер на Ираста Петровича, второй же по-прежнему наводил на фартовых.
— Так это ловушка?
— воскликнул он, вертя туда-сюда головой еще проворней Сеньки.
— Не до того напали, Фандорин.
В барабанах 12 пуль. На всех хватит. Будников, ко мне! Городовой подошел к начальнику и встал сзади, грозно сверкая глазами из-под сивых бровей. «Тут, Иннокентий Романович, не одна ловушка, а целых две», — спокойно объяснил господин Неймлис, снова обозванный тем самым непонятным Сеньке словом. «Я же сказал, что сегодня ночью хочу разом закончить все московские дела. Свои подозрения я изложил вам исключительно для полноты картины. Преступник находится здесь и понесет заслуженную кару. Остальных же я пригласил на эту встречу с другой целью, чтобы избавить некую даму от опасных знакомств и еще более опасных заблуждений. Это совершенно исключительная женщина, господа. Она много страдала и заслуживает милосердия. Кстати говоря, она подсказала мне отличное название для операции, назвав вас пауками. Весьма точная метафора. Вы и есть пауки. Причем четверо из вас относятся к биологическому виду пауков обыкновенных, а вот пятый — самый настоящий тарантул. Итак, добро пожаловать на операцию «Пауки в банке». Если учесть, что мы находимся в хранилище серебряных слитков, то получается каламбур. Тут инженер сделал паузу, как бы приглашая остальных оценить шутку.
«Пятый?»
— заморгал Солнцев, взглянув на упыря князя и очка.
«Где вы видите пятого?»
«У вас за спиной». Пристав испуганно повернулся и уставился на будочника, глядевшего на начальство с высоты своего соженного роста. «Городовой Будников и есть главный из моих сегодняшних гостей», — сказал Распетрович. «Редкий по размерам паучище». Будочник гаркнул так, что с потолка посыпалась пыль.
«Вы что, ваше высокоблагородие, белины объелись? Да я...»
«Нет, Будников», — резко оборвал его инженер, вроде не так уж и громко, но городовой смолк. «Это вы объелись бы белины, съехали с ума на старости лет. Однако про причину вашего умопомешательства мы еще поговорим. Сначала давайте по существу. Вы были главным подозреваемым с самого начала, невзирая на всю вашу осторожность. Сейчас объясню, почему. Изуверские убийства на Хитровке начались месяца два назад. Убили и ограбили подвыпившего гуляку, потом репортера, собравшегося написать статью о трущобах. Обычное для Хитровки дело, если бы не одна деталь. Выколотые глаза. Потом убийца точно так же выколол глаза всем членам семьи Синюхиных. Здесь примечательны два обстоятельства. Первое. Невозможно представить, чтобы подобные из ряда вон выходящие преступления совершались на вашем участке, а вы не дознались бы, кто это творит. Это вы-то истинный хозяин Хитровки? Приставы приходят и уходят, сменяются вожаки фартового мира, но будущник вечен. У него везде глаза и уши, он всюду вхож. Ему ведомы секреты и полиции, и общества. Происходили все новые убийства. Вот уже весь город о них заговорил, а вездесущий будочник знать ничего не знает, ведать не ведает. Из этого я предположил, что вы связаны с таинственным кладоискателем и, стало быть, являетесь его соучастником. Мои подозрения укрепились, когда во всех последующих убийствах жертвам перестали вырезать глаза. Помнится, это я вам сказал, что теория о запечатлении предсмертных зрительных образов на сетчатке трупа не нашла научного подтверждения. И все же уверенности, что вы не просто соучастник, а убийца, у меня не было. Вплоть до вчерашней ночи, когда в подвале Ерошенковской ночлежки вы умертвили подростка, одного из ваших осведомителей. Именно тогда я окончательно исключил из числа подозреваемых всех прочих пауков и сосредоточился на вас. «Чем же это, интересно будет узнать, я себя выдал?» — спросил будочник, рассматривая инженера с любопытством. Страха или хотя бы даже тревоги на лице городового Сенька не углядел. Тут пришлось снова головой вертеть на пристава. «Ты что, Будников, сознаешься?» — в ужасе вскричал полковник и отшатнулся от подчиненного. «Но он еще ничего толком не доказал!»
«Докажет!» — благодушно махнул рукой будочник, по-прежнему глядя только на господина Неймлиса. «У них не отвертишься. А ты помолчи, ваше высокоблагородие, твой номер теперь последний».
Солнцев только рот разинул и вымолвить ничего не смог. Это по-книжному называется «утратил дар речи».
«Хотите знать, чем себя выдали?» — переспросил Распетрович, усмехнувшийся словам городового.
«Да очень просто. Вывиньте человеку шею на 180 градусов, да в один момент, чтоб пикнуть не успел, можно лишь одним способом. Взять рукой за темя и резко повернуть, сломав позвонки и разорвав мышцы. Тут потребно поистине феноменальное силище, которое из всех подозреваемых обладаете только вы, Будников. Ни у князя, ни у очка, ни у господина полковника на это силенок не хватило бы. Людей, способных на этакий кунштюк, на свете единицы. Вот и вся премудрость. Дело о хитровских убийствах вообще не из замысловатых. Если бы я не был одновременно занят еще одним расследованием, то добрался бы до вас много раньше.
На всякую старуху бывает проруха, — развел руками будочник. Уж, казалось, так сторожился, а про это не скумекал. Надо было Прошке башку проломить.
— Пожалуй, — согласился господин Неймлис, — только от участия в операции «Пауки в банке» это вас не спасло бы. а значит, исход был бы такой же.
Какой такой исход? Пытался сообразить Сенька, выглядывая поверх смертиного плеча. Чего будет, когда разговоры закончатся?
Он, фартовые, потихоньку уж руки опустили, и у пристава губы трясутся. Зачнет шмалять из револьверов, вот и будет исход.
А инженер с городовым беседовали себе дальше, будто в чайной за самоваром.
— Я все могу понять, — сказал Распетрович. — Вы не желали оставлять никаких свидетелей, даже трехлетнего ребенка не пожалели. Но чем вам попугай с собакой не угодили? Это уж не осторожность, а какое-то безумие.
— Не скажите, ваше высокородие. Будочник погладил веслые усы. — Птица-то была ученая. Я как вошел, армяшка мне говорит: «Здравствуйте, господин городовой». И попугай тут же: «Здравствуйте, господин городовой». Ну, как преследователь повторил бы. А кутенок, что у мамзельки жил, шибко нюхастый был. Я в полицейских ведомостях читал, как собака эдак на убийцу своей хозяйки накинулась и тем навлекла на него подозрения. В газетах много чего полезного вычитать можно. Только самого главного не вычитаешь, — сокрушенно вздохнул он. — Что можно на шестом десятке сызнова замолодеть?
— Это вы про седину в бороду и беса в ребро? — понимающе кивнул Распетрович. — Да, в газетах про это мало пишут. Надо было вам, Будников, стихи читать или в оперу ходить. Любви все возрасты покорны и прочее. Я слышал, как вы, мадемуазель смерти, толковали про крепкого человека при огромном богатстве. Себя имели в виду? За 20 лет хитровского царствования вы, должно быть, немало накопили, на старость хватило бы.
На старость — да. А вот на царевну лебедь вряд ли. Во всяком случае, вы рассуждали именно так. И от невозможности впали в исступление, возжаждали огромного богатства. Начали из-за денег убивать, чего раньше себе не позволяли, а когда прослышали о подземном кладе, вовсе ума лишились.
— А так ведь ваше высокоблагородие, любовь! — вздохнул будочник. — Она мне спрашивает, кого ангелом сделает, а кого чертом. Да по мне хоть самим сатаной, только бы моя она была!
— Мерзавец! — взорвался пристав. «Наглая скотина! Еще про любовь рассуждает! За моей спиной такое! На каторгу пойдешь!»
Будочник строго сказал: «Молчи, сморчок! Нечто не понял еще, к чему их высокоблагородие клонит». Полковник задохнулся.
«Смар!»
И не договорил. Сбился.
«Клонит? В каком смысле клонит?»
«И раз Петрович тоже в смерть втрескались по самые бровки», — объяснил ему будочник, словно несмышленышу, — «и порешили, что отсюда, из ямы этой, живым только один человек выйдет, а не сами. Правильно решили их высокородие, потому умный человек, я с ним согласный. Пятеро тут мертвыми лягут, а наружу выйдет только один, с большущим богатством. Ему и смерть достанется. Только кто это будет? Еще поглядеть надо!»
Сенька слушал и думал: «А ведь прав он, гад, прав! Затем господин Неймлис всех этих монстров здесь и собрал, чтобы избавить от них матушку-землю, а также некую особу, которой слушать все это было бы ни к чему. О, как у ней грудь-то завздымалась! Тронул смерть за плечо: «Идем, мол, от греха». Тут-то и пошло-поехало. Только поспевай охоть. На словах «поглядеть надо» будочник ударил пристава кулаком по обоим запястьям, и револьверы попадали на каменный пол. В тот же самый миг Очко выдернул из рукава нож, Упырь и Князь выхватили револьверы, а городовой, нагнувшись, подобрал один из тех, что выронил Солнцев, и навел дуло на Эраста Петровича.